Сегодняшняя тема будет немножечко в продолжении предыдущей. Предыдущая была тема о трусости. То есть есть люди, которые не боятся, есть, которые боятся, вот им это не нравится, но они сидят так, такой премудрый пескарь, как бы не было хуже. Но мало одной смелости. Надо еще и мудрость. И Священное Писание это говорят. И поэтому сегодняшняя тема будет называться «Признайся, что ты дурак». Это касается всех. Если ты этого не сделаешь, твоя вся смелость пойдет на смарку. Но сначала немножко вопросов таких новогодних. Потому что, ну надо, я не хочу на Старый год оставлять вот эти вопросы. Я самые такие вот взял. Там Елена пишет. Каким образом, я очень быстро, надо же когда-то на них отвечать. Каким способом можно избавиться от каких-то подселенцев ребенка? Или какого-то негативного воздействия на него? Относительно взрослых, понятно, а как поступать в случае с детьми? Ребенку 2,8 лет. 2,8. Иногда наблюдая странное поведение, могу ошибаться, ища причину в этом ключе, но хочу исключить эту версию. Вот всем надо запомнить, пока ребенку не исполнилось, ну, хотя бы 7 лет, а вообще-то 14, все его поведение целиком и полностью зависит от матери. А поведение матери зависит от поведения папы. Как он ее раскрутит, маму, так она будет спокойная и будет ребенок. Свою волю, то есть свободную волю и поведение, он обретает только с 14 лет полностью. До этого он просто, то, что взрослые таят в себе, у него вылазит это на поверхность. Вот и все. Вот. Это вот абсолютно любой случай. Абсолютно любой случай. Ну, я это уже говорил. Надо смотреть тут маму. Всегда надо смотреть маму, да. Еще один. У меня два вопроса. Работаю чуть заочно. Живу с мамой, теткой и бабушкой. Представляете, один мужчина на троих женщин, да? Сожрут, да? Вот, я вижу, реализованно говорят люди, да? Но я не против того, что это. Просто, знаете, давит гиперопека мамы и бабушки. Это не опека, а конкуренция за еду. Его просто кушают. Обычно за такой опекой стоит... Ну, какое там желание там поболтать, а это как правильно сверху вниз его накормили, ну как там тебе? Просто мужской энергии не хватает, ну не сложилось. Женская и мужская энергия должна перетекать между мужем и женой, между там, ну, вот равными. А это уже, знаете, такая тонкая педофилия. Потому что опекающий всегда выше опекающего. И такие мелкие назидания, и вот он чувствует, что с него тянут. Ему это не нравится, и правильно не нравится. Как быть, продолжается вопрос, с гиперопекой с их стороны? Она давит, она не дает развиваться, возможности съехать нет. Если только ипотека, так это ж кабала, ну, рабство. Пару лет назад удалось вырваться, когда переехал жить к девушке в область. Но их чрезмерная забота и там не давала покоя. Долгосрочные отношения не сложились. Как быть? Знаете, по большому счету, ты не имеешь права находиться в этом положении. Почему? Потому что и вот эти твои страдания, это наказание за то, что ты не расчистил путь для Бога, который в тебе, который говорит тебе, что делать, вместо него вот эти говорят. И ты не можешь им отказать. А надо, чтобы Бог говорил, вот тогда будет все. Кстати, они тоже будут довольны. А так они просто кушают тебя. Тем более тут вот... Второй аспект, который тоже мешает, это онанизм. А то, что это порог зависимости, узнал только 5 лет назад, ввиду борьбу с этой заразой, максимум хватает на полтора месяца. Ну, я хочу сказать, это мне рассказывал Нанда Махарадж, то есть у монахов, это рукоблудие называется, и вот Киевско-Печорская лавра, да, знаете, да? Вот там один монах, который там был, он там сейчас где-то там. У него были такая же проблема. И он сказал своим братьям, закопайте меня, его закопали. Он говорит, как ночь, я остаюсь один, я ничего не могу с этим сделать. Ни молитва, ничего не помогает. Его закопали вот так вот, чтоб руки, ну, ничего не могли. И он за ночь молодой, ему там до 30 было лет, утром его нашли весь седым. Вот это вам духовная практика. Понимаете, духов? То есть, я хочу сказать, это не такая простая штука, не такая, она страшная, но человек хотя бы, ну, это понимает, это борется. Ну, и я хочу сказать, что там не то, что наши махараджи, для них было бы за благо заниматься анонизмом, так нет, им этого мало. Они же без садомии не могут, да еще детей калечат, педофилия. Не могут они без этого. Почему? Потому что они защищают этот вопрос. Защищают. И во всех церквях выгораживают педофилов, выгораживают. На государственном уровне. Вот. Вот, вот лучше бы занимались эти. Так что, можно сказать, вы ангел по сравнению с ними. Ну, а теперь о вас. Вот об этом человеке, я не называю его. Вот для этой троицы, которая вас заботится, ну, вы просто являетесь такой батарейкой. Им не достает мужской энергии. Поэтому, что делать? Вот если была у вас жена, она бы спросила с вас. Они обычно заботятся. Вот ничего не делай, только давай вот, ну только не наркомань, там, вот что-нибудь, ничего не надо, не спрашивай с ним. Все сами за него делают. А жена бы спросила, а что гвоздь не прибил, что вот это вот. И вот тогда вот ей надо давать мужскую энергию, она бы тебя там вдохновляла. Вот, вот там это было бы правильно. А так они вместо вот нее, а им не надо давать. Им надо давать почтение, а потому что на самом деле это, ну, хотите или нет, это сексуальная энергия, мужская, женская, потому что почтение, она не имеет пола. А это, они что ж прилипли? В общем, дело в вашей ответственности, а дело ответственности в смелости, а дело в смелости, смелости в чем? В прощении. Я еще раз это зачитаю, кто-то недоволен, он говорит, ты трус только потому, что ты не простил тех, тех и тех. Смелый человек, который всех простил, вот тогда смелый. А так, ну, надо будет зачитать, потому что я по глазам вижу, не все понимают, о чем речь. Как это, ну, подробности, подарок от лукавого называется лекция. Подарок от лукавого — это трусость. А вы смотрели, да, это, наверное, да? Про трусость я говорил, вот подарок. И там, вот. Но я хочу сказать, что вот моя жена, она даже давала лекцию по этому поводу, она говорила, что она жила... Вот пишет, разъехаться не могу. Она жила в одном доме, отец бывало напивался, что-то такое, говорил ей там, обзывал по-всякому. И пока она его, с ним не наладила отношения, она вдруг что-то его поняла, что он хочет просто отношений нормальных. Она ему что-то сказала, он так сказал, так, вот так вот как-то, как индусы, татасху, у тебя все получится. И после этого прошло чуть-чуть, и они съехали, оставили ей квартиру. То есть, понимаете, квартирный вопрос... Он зависит не сколько у меня денег или сколько у меня свободной жилплощади, а почему-то меня держат в этой камере, чтобы я что-то там лишь порешал. Если вопрос решенный, то, ну как, если как бы раскаялся и из тюрьмы выпускают, так и это. То есть это не просто так, что я не могу никуда съехать. Вопрос надо решить. Ну и обычно эти вопросы решают те, кто работать начинает, ну, самостоятельно на ноги становиться. Если человек не работающий, он и не съедет никуда. Потому что, ну, ленивые, они и на голову ленивые. Вот. И если ты уедешь, порвешь, снимешь квартиру, да впроголодь жить, только бы не с ними. Дело в том, что вот эта родня, вот эта троица, да, вот это там, кто там, я забыл уже, там жена, там баб, ну, жены, правда, нет. Ну, вот то, что я читал, да. Да, короче говоря, все твои домашние, они имеют огромную власть над твоей жизнью, потому что их мнение о тебе, ну, типа, вот жена, муж пьет, он бросит пить, да не в жизнь, и он не бросит пить, потому что она своим сознанием держит, она верит в то, что он... И тысячи лекарей ничего не могут сделать. Поэтому надо ему, ее убедить, что он все-таки может. Показать себе мужчины. У ней сложится другое мнение. И это потому, что это как стальные цепи. То есть наши самые ближние, домашние, родные люди, они имеют над нами власть. И они уполномочены это делать. Они нас рихтуют. На остальных мы можем плюнуть, а на этих особенно нет. Даже уедем от них... И будут, что у меня не получается, ничего вот так вот. Поэтому надо с ними порешать. Ну, показать себя. если покажу себя в пику им, я такой крутой, а вы меня вот это, не получится. Надо показать себя сильным и не врагом им, тогда они тебя признают. И вот тогда, считай, что Бог тебя отпустил на волю, тогда у тебя получится. Хочешь оставайся, хочешь езжай, вот, потому что они имеют власть. Так, что тут? То есть остальные сети, только любовью. Сердце, продолжение этого письма никак не дочитает. Сердце подсказывает, что и опека, онанизм и невозможность построить долгосрочные отношения, жениться, завести семью, это какой-то один узел. Да, вот родные не дают. Одно препятствие, которое необходимо разъязать, перешагнуть, чтобы можно было дальше как-то развиваться. А так жизнь по кругу. Сексуальная энергия качает с человека мужскую. Это энергия творчества. И эта энергия без Бога может наделать много преступлений. А так она просто сливается никуда. Вот вам весь анонизм. Сливается. Это творческая энергия, это очень серьезная энергия, это опасная энергия, это другая энергия, что-то там переставила, это что-то такое. И вот ее сливает. Но правда сказать, что она просто сливается куда-то, это ну, ничего никуда не девается. Есть бесы, которые этим кормятся. Ну и ладно, это страшно, ну как-то не хочется кормить. Это знаете, как алкоголизм, это самый дешевый способ слить свою волю. Например, вот алкоголизм, он не циррозом печени опасен. Он, каждая капля алкоголя, это протоплазматический яд, уносит у тебя каплю воли необратимо. И вот сколько останется, пока ты тряпкой не станешь волей. Это не восстанавливается. Говорит, нервные клетки не становятся. Нет, воля не восстанавливается. То есть твои возможности воздействовать на мир, то есть жить, не восстанавливается. И поэтому, если вот воля моя не используется, ну я подкаблучник, допустим, да? Мне сказали, что я делать, и я делаю. Воля не используется. Хочется пить. Хочется пить или идти налево, потому что вот эта сексуальная измена или вот это, ну, к одной, веда относится к одной категории. Что то пьянство, то есть любовь к одной женщине опьянение, а ко многим уже пьянство. Пьянство. Вот это. И тогда я сливаю вот эту волю, потому что если она у меня забродит, 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 тогда я в состоянии аффекта когда-то жене оторву голову. Вот. И поэтому лучше пить. Это самый дешевый способ. И поэтому, когда я, ко мне приходят жены, говорят, мой-то это самое, я говорю, так ты виновата.
Вот. А если человек пил мрачно, а потом бросил и не пьет?
Я знаю одну женщину, у которой было 3 мужа. Третьего судьбы не знаю, но первые 2, которые женились на ней и пили беспробудно, потом женились на других повторно и тут же завязывали. Дело в женщине. Виноват тот, кто страдает. Когда он выпил, он что, он вообще... Значит, чирик просто так не пропадает и не вскакивает. Поэтому что-то было, был какой-то фактор, то надо посмотреть. Итак, и непонимание. Ну, с этим письмом разобрались. Я думаю, в новом году многим там женщинам, мужчинам это поможет. Потому что виноват как и тот, который... Это все болезни сердечные на самом деле. Вот все инфаркт, те, которые позволяют подавлять себя. А инсульт, это которые подавляют. Вот не буду комментировать. Вот еще пишет один. Я ему про Фому, а он мне про Ерему. Ну, дальше не буду читать. Вот я ему одно, а он мне совсем другое. Я ему одно, то есть непонимание. А нормальное общение состоит в том, что мне нужно говорить про его Ерему, а не про своему Фому. То есть я, когда разговариваю с человеком, я должен понимать его Ерему и на тему Ереме разговаривать. Тогда он мне скажет, вот такой собеседник. И тогда он с тобой захочет поговорить про твоего Фому. Понимаете? То есть ты инициатор. Но если ты сразу же заряжен про себя говорить, ну, понятно. Пишет Леха Драбаганыч. Ну, так он себя вот позиционирует. Почему вредно и опасно осуждать? Как это работает? Вот осуждение, не судите, не судимы будете. Работает очень без религиозных заморочек. Я вам расскажу, что оно работает как. Опасность не в том. Ну как опасность, что не судите, да не судимы будете, ибо какой, каким судом судите, так и вас скоро будут. Это не самое страшное. Самое страшное... Да. А они пошли гулять все. Да, где-то там гуляют.
Да. Ага. А она мне позвонила, говорит, пожалуйста.
Так, про что мы говорили? Про осуждение, да. Опасность в чем? Опасность в том, что когда я сужу какого-то человека, я сконцентрирован на каком-то факте, на каком-то его действии и напрочь совершенно не вижу все хорошие вещи его. Хорошие вещи. Может быть он страшный такой аскет. А может быть он, ну, может терпеть что-то такое, что у меня... Минутку, сейчас. Может он... То есть у меня терпелки такой нет, а у него есть. И вот когда... Я его там ненавижу, обсуждаю, и когда я кого-то обсуждаю, я соединяюсь с этим объектом, иначе, ну, как жевать, как вот как с пищей соединяю, да, я его пережевываю. На самом деле я пережевываю невидимые его позитивные вещи, но со знаком минус, я слеп на это дело. И, допустим, если во мне был хоть вот такой маленький аскетизм, то после обсуждения этого человека, не видя его вот этого, ну, чего-то хорошего, во мне это исчезает. Я теряю чего-то, потому что я осуждаю это его в общем. Осуждаю, я просто что-то увидел, что мне помешало по жизни. А в чем-то он там и кому-то хорош, может других людей поспрашивать. Вот это страшнее. Страшнее. И потом я начинаю думать, а как бы вот это качество развить, как бы это качество развить. А я их уничтожил. Ну это знаете, как, например... Кто-то осуждает какой-то бизнес или какую-то церковь. Вот они там неправильно чего-то там, или вот семья. А вот неправильно у них какая-то там любовь, семья. А сверху ангел записывает, так, семья ему не нужна. Потому что любой успех от Бога. Я осудил успех, ну позавидовал, у меня такого нет. И мне говорят, вычеркиваем, и это ему не надо. И мне это все повычеркивали, вот, и тут хоть лоб у алтаря расшиби, рядом стоит дьявол, а у него список. Я подписал, то есть он имеет власть по этим вопросам. Вот чем опасно осуждение. Надеюсь, как-то... Извините. Михаил, да, выходите.
Если вот там поступок какой-то, просто идет анализ этого поступка.
Да-да-да.
Это есть осуждение? Нет,
подождите, есть осуждение, есть суд, есть зависть, это тут очень много, потому что сказано, одно дело осуждение, понимаете, оно должно быть ресурсным. Это когда это осуждение, оно меня вообще никак, то есть написано, что духовный может судить, душевный судить не может, а духовный может судить, ему дана власть судить, потому что кроме как духовных судить некому. Более того, плохо в этом мире именно потому, что нет суда. Вот это вот, как ее, толерантность вот эта. Ну, ничего так нормальненько. Суд должен быть.
Они типа люди, что ж поделать.
Да. Суд должен быть. Ну, а ты духовный вообще? Вопрос. Так, Михаил Демьянов. А как же больше дает меньшему? Это я про пример решил помочь паре, которая пила и не работала. Это я рассказывал, что у нас был... Такой человек, ну, успешный во всем, двое детей, он там что-то, какие-то пирожки пек, продавал, и семью кормил, и в храме обеспечивал весь там это, все, воскресенье все кушали за его счет, все продукты он закупал. Вот. И потом он решил помочь одной паре, которая, ну, просто они, ну, уровнем ниже. Я много раз говорю, что самолеты сталкиваются только на одной высоте. Но иногда мы хотим или вот туда взмыть, не на свой уровень. Или задохнемся там от кислородного голодания или что-то. Или, потому что там в масках летают, мы знаем. Или вот кому-то помочь. можно спикировать и врезаться. Обычно как? Хлеб за брюхом не ходит, так ведь? К тебе, если не обратились, нечего помогать. Медвежья услуга, благими намерениями выслал дорогу. Может, ему нравится там в этом своем свинстве ковыряться. Ты идешь туда, а если он тебя не стребовал, не затребовал, то есть у него нет желания, не он инициатор, потому что это вопрос приоритета свободной воли. Я сейчас приду, вам помогу. А он хотел этого. Он может хотеть, ты мне деньжат накинь на выпивку там и все. Вот. И вот он спикировал. Поэтому, как тут написано? А как же больше и отдает меньшему? Да, больше всегда отдает меньшему. Муж, жена, муж заболел. Все, жена старшая, она около него крутится и дрова идет еще, колет. Вот. Или жена больше зарабатывает. Кто больше? Жена. Что больше? У кого больше здоровья, тот заботится. У кого больше денег, тот здоровится. У кого больше психика работает, а о других немножко нервных заботится и так далее. Потому что меньшее, как она большему? Она его больше-то и даже не поймет. Вот. Так что... Угу. И вот как пример, Иисус говорил, я ничего не делаю, не видя Отца творящим. Вот когда ты, как это определить, чтобы не попасть в ту ситуацию? Если, помогая меньшему, ты чувствуешь свое превосходство перед ним, я вот такой, хочу тебя вывести, все, ты попал, ты попал. Это означает, что Бог тебе вообще не предлагал тебе это делать. Должно быть не превосходство, а сострадание. Вот тогда все хорошо. Тогда ты этим состраданием вытягиваешь, и тогда у тебя ничего. А то лукавый. Ну вот, и последний, наверное, вопрос. И мы начнем. Просто хотелось это избавиться от долгов. Не хотелось Новый год с долгами. Пишет Омар Хайям. Но на самом деле его зовут Сергей Кочетков. Но он пишет как Омар Хайям. Ну, почему бы не взять, да? Что делать одноногому, говорил, что церковная мафия, то есть православные отжимают гаражи, причем палят эти гаражи, потому что им надо, это в Подмосковье. Подмосковье. А когда обратились в суд, они говорили, о, там такие серьезные завязки, когда вышли на завязки, кажется, это просто православная церковь. Спалили там 5 гаражей, когда пришли в суд, они демонстративно еще... И там один одноногий там, ветеран войны пришел, ему сказали, ну, время такое. Вот. Что делать одноногому из гаражного кооператива, а родителям родителям сожженных детей? И многим-многим еще. Не объяснить, а делать что? И что миллионы душ и много лет вот так? Покажите, где амбразура хоть... Кому-то, чтобы лучше стало, а мне лично такое состояние дел на планете не подходит. Ну какой ответ? Используй свои права живого человека. Это вообще живой или как? Живой твои права защищать свою семью. Не суд защищает твою семью, а ты защищаешь свою семью. Всеми способами. Это ведическое знание, не только ведическое, просто знание. Потому что на самом деле у сатанинской системы, которая окружает нас, в которой мы живем, нет никаких прав на нас. До тех пор, пока я к ним не обратился за помощью. Как только я обратился за помощью, я тем самым передаю свои права, и они делают со мной, что хотят. Использую свои права. И когда я буду использовать свои права, Бог мне будет помогать. Ну как будет помогать? Ну примерно как вот в фильме «Ворошиловский стрелок». Наверное, все видели, да? Там дедок, ему это не понравилось, он пошел, продал дом, купил там эту с оптикой, и там был такой момент, если помните, уезжает соседка, хорошая стрелковая позиция, он говорит, это что ж там наверху-то уже знают? Понимаете? Он будет вести именно так, и у тебя ничего не найдут, и те будут наказаны. Но если ты не будешь обращаться к тому, а использовать свои права. Потому что Бог за тебя в этом вопросе. Они же говорят, мы тебе поможем, но за этой помощью. И, в общем, следовать за Богом мешают две вещи. Трусость и еще какая? Глупость, правильно. Про трусость мы подробно поговорили в предыдущей, а сегодня про грубость. И поэтому сегодня лекция называется «Признайся, что ты дурак». Если ты думаешь, что ты умный, что ты точно, значит, дурак. Потому что мудрые говорят, чем больше я понимаю, тем больше я понимаю, что я, что непонятного еще больше. И медицинское заключение выглядит как это, там, Даннинга-Крюгера, забыл, не то эффект, не то синдром, ну, Даннинга-Крюгера, что все умники считают себя глупыми, настоящие умники, в хорошем смысле, а все глупые думают, что вот они всего достигли, сейчас и их просто распирает всем все объяснить. Вот. Да, и я, наверное, зачитаю еще одно письмо, потому что Василий Майстер, или Майстер как-то, когда вы сказали, что страх от непрощения, то внутри закипело несогласие. Но как же это, страх и непрощение? Бесстрашие – это смелость. Смелость возникает от знания ситуации, от сильной воли, либо дается Богом. Все прощения – это взлом иммунной системы. Дело правое – быть непримиримым с мерзостью, со скверной. Прощение ведет к попустительству, а если попускать, то власти над тобой не может быть и речи. Что-то тут не так. А здесь, это я отвечаю, не так то, что мало быть смелым, надо быть еще, мягко говоря, быть не глупым. Потому что, еще раз, настоящая смелость распаковывается прощением, а прощение распаковывается мудростью. И вот тогда правильно. А есть глупая смелость. Глупая смелость. Например, смелость пьяного. Он смелый? Да вообще по колено море. По колено море. Ну понятно, что он даже не успевает все понять, что вокруг. Ну же смелый. Но это глупая смелость. И вы знаете, например, что во всех крупных городах Украины, в 20 перечисленных, по официальной версии, не скрывается, подмешивается наркота. Прямо в эту, в центральную систему водоснабжения, ну, с целью типа бактерии уничтожить. На самом деле это наркота. И эта наркота не выводится из организма. И столько смелых в последнее время появилось, они даже не понимают, что они немножко уколоты, потому что пьют просто водопроводную воду. А кто-то скажет, ой-ой-ой, в крупных городах, не России, в других городах то же самое. Вот Франция, в Нью-Йорке давно уже это все. Это официально, есть формула этого. Вот это и смелость под этим делом. И люди даже не понимают, они думают, это они такие. То есть... Смелость пьяного – это ложная смелость. И вот дьявол уже много таких судеб распаковал такой ложной смелостью и уничтожил. Судеб. Должна быть судьба, а ее вот на пшик. Вот, к слову, пишет Андрей, а если картина Иисуса, изгоняющего бесов кнутом? Ну, не бесов, а она... Я вот видел картину, когда лавки там это, да? Вот. А что, чтобы бесов кнутом не видел. Да. По телефону мне задали вопрос из Кременчуга, когда я сказал, знаете, сейчас там целое восстание во Франции, там выходят на улицы. Вот. И я сказал, что, ну, ребята молодцы, но у них головы немножко не хватает, потому что вот немножечко не так. И вот вопрос о французах. Я вам сейчас прочитаю 2 Коринфянам с 11 главы. «Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных». О мудрости речь. «Вы терпите, когда кто вас порабощает, кто вас объедает, когда кто обирает, когда кто превозносит и когда кто бьет вас в лицо». Представляете, в Библии написано, «Вы терпите, вы что, умные? Да вы дураки». 2 Коринфянам, глава 11, текст 19-20. Вы, люди, охотно терпите неразумных. Ну, они, может быть, за дело, да, конечно, неразумные. Терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, обирает, превозносится и бьет вас в лицо. Вот. А кто это делает? Пишется, Лжеапостолы лукавые принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангелов света. И невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, и конец их будет по делам их. Знаете, гнев – это сила, и жалко просто эту силу выпустить на воздух. Жалко, надо ее вовремя. Это знаете, как вот был фильм «Место встречи изменить нельзя», и там такой молодой Шарапов и этот Жеглов, Высоцкий играет. И он раз что-то такое увидел, там, я не помню, не то окурок, не то чего-то, что там кто-то еще был. И он, а как, и тот, а ну его раз это, помните такой, и говорит, ты потише со своими вопросами. Вопрос надо в точку, в десятку бить, вовремя. Вопрос, он дорого стоит, поэтому и силу надо, понимаете, это как фальстарт получится. Фальстарт раз, а потом, когда надо бежать, тебе нечем, нечем. Это как в карточной игре. Ты можешь все козыри даже там забить, а это надо, ну, отдать, а потом тебя же этими же козырями и в тюрьму посадят, и что-то. Поэтому козыри надо выкладывать напоследок, ну, для решительной схватки. Вот я о чем говорю. Мало одной смелости, надо мудрость. И поэтому есть смелость пьяная, мне не понравилось, а есть смелость трезвого человека. Так вот, пока ты кого-то еще осуждаешь, ты еще пьян. Пьяного те под белые ручки возьмут, а трезвого те не возьмут, те Бог охраняет. Пьяного те Бог охранять не будет.
Ну, извиняюсь, а вот если едешь за рулем, там кто-то подрезал, ты его там, на суде или нет?
Если ты прав, дай ему китан, да, если не прав.
Нет, ну не будешь гоняться, просто сказал.
Еще раз, вы знаете, с трезвым человеком его никто не подрежет. Вы знаете, пьяный это не кто выпил. Пьяный это который на компьютере завис там в какую-то там монополию играет, он пьяный. Пьяный, если ты осуждаешь, у тебя в голове крутится, ты вот не можешь простить этого человека, ты что, трезвый человек, ты не владеешь своими мыслями. Когда ты кого-то осуждаешь, ты пьяный. И у всех, у пьяных, они же сконцентрированы на удовольствии каком-то, на своем. На своем. То есть они эгоисты, вот все, он уже безбожник. Он мусульман. Вот говорили сегодня, да, мусульманство принял наш этот самый, да. А у них 10 дней не разговаривает с тобой Аллах после выпивки. 10 дней.
И не принимает молитву,
между прочим. И молитву не принимает. Представляете? Я думаю, это правильно.
Вот это про французов, что тут получилось? Правильно, что они вышли?
Есть мнение, что их Англия там спонсирует через Сорос из-за того, что...
Организовано не теми. Нет. Они не сами организовались. Итак, дура или дурак? Это слово ведическое. Чем отличается дурак от глупого, скажите? Силой. Дурак сильный, а глупый слабый. Он просто глупый. Иди отсюда. Ну пошел. А дурак чего это? Да, да, да. То есть дурак, да, дураки, они сильные, да. И храбрые, конечно, да. Ну да, дал Бог дураку, да. Дураки это опьяненные. Опьяненные, опьяненные. Ты должен быть... Я все-таки... прочитаю, что трусость прямо пропорциональна непрощению, ну, ради, ну, напомнить, не. Бхагавад-гита 18.66. Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего, не бойся. Итак, трусость прямо пропорциональна твоему непрощению. Почему? Карма к жизни не имеет никакого отношения, это инерция смерти. Бог есть жизнь, и к карме не имеет отношения. Иди с ним, избавишься от инерции своих грехов. Потому что если ты тебя зацепили этой цепью, и ты такой смелый, ты все равно ничего не сделаешь. Ты прикован. Ты боишься действовать смело вместе с Богом, потому что считаешь, что твои предыдущие кармические поступки помешают тебе идти за Богом. Но если подумать и сказать честно, тебе мешает идти за Богом не твоя скромность, и смирение, ну, типа я недостоин, а трусость. твоя трусость прямо пропорциональна непрощению. Почему? Потому что трусость человека прямо пропорциональна его житейской гордости. Гордый человек не прощает, а милует. То есть ты виноват, но я тебя прощаю. Настоящее прощение – результат понимания сегодняшней темы. Настоящее прощение – результат понимания. И вот тогда будет настоящая смелость. Что и обижаться-то не на что, и прощать-то не на что, сам все спровоцировал. Обнуление обвинения. Не зря говорят, гордость – медаль за глупость. И пока в тебе живет обида, тире обвинение, тобой же по глупости придуманное, то стальной трос причинно-следственной связи не даст тебе пойти за Богом. Бог ликвидирует последствия твоих грехов, согласно 18.66 или молитве «Отче наш», но Он никогда не тронет творчество твоей гордости. Потому что убрать у тебя творчество, то это смерть. Это сделанная тобой кармическая связь непрощения состоит из страха. Это творчество твоей гордости. Другого материала у дьявола просто нет. Непрощенные тобой – это враги, тобой уже изготовленные. Твоя трусость прямо пропорциональна количеству и качеству изготовленных тобою врагов. Вот она причина. То есть твоей глупости. Твоя трусость прямо пропорциональна непрощению. Других причин отсутствия смелости следовать за Богом нет. И я напомню, а я же говорю, сейчас есть другая причина, но эта причина внутренняя сидит в страхе настоящем. То есть человек, который вот такой вот, и вот я сейчас всех вас тут, на самом деле он боится за свой комфорт. Страх в нем еще остался. Он борется за свое выживание. Он не герой. Смотрите, по Кастанеде четыре врага человека. Кто-то помнит? Я рад, что тут. Страх. Дальше знание. Знание уничтожает страх. Когда, понимаете? Потому что по-настоящему страх, по-настоящее бесстрашие получается только после знания. А если я ничего не знаю, просто услышал, мне не понравился, это не бесстрашие. У тебя есть страх, но он такой тонкий. Он тебя подстегивает. Ты себя защищаешь, не герой. А дальше, кстати, идет что? Сила. И старость, знаете, это четыре врага, кто победил. Вот, я уже сильный, я уже знающий, я уже ничего не боюсь. По-настоящему я смелый. То есть я хочу сказать, не знаю, может я буду дальше лекции про это делать, а может, скорее всего, этим ограничусь. Дальше идет еще сила. Но настоящая сила это не твоя сила, а та идет через тебя, как через сосуд. Но если ты гордый человек, то и если даже получил кусочек такой от Бога и уже считаешь, что все, крышка. Вот. Настоящая сила это да будет воля твоя. Вот та настоящая сила. И даже смотрите, если через тебя пойдет настоящая сила, это еще не конец. Кто-то не уважает Кастанеду, но там тоже есть мудрости. Просто надо правильно. Дальше идет старость. Есть, я таких людей вижу каждый день. Каждый день ко мне приходят, говорят, не хочу вот сдохнуть, вот все уже, я теряю, я не знаю, что дальше жить. Вот у них уже все есть, и все хорошо. Ему говорят, тебе бы мои проблемы, а он потерял смысл жизни. Вот это старость. Смысл жизни, дорогой, не ты его устанавливаешь. Не ты его устанавливаешь. Да, у тебя немножко такая пауза в жизни, и ты уже решил, что ты всего достиг, помирать пора, Бог не забирает. Нет. Вот это старость, это не возрастное понятие. А теперь смотрите наоборот. Прокрутим. Старость. Антипод какая? Молодость. Будьте как дети. Смотрите, что начинает. Будьте как дети. Вот тогда войдете. А дальше идет сила. Значит, ну, не моя сила, твоя сила. Дальше идет знание. Мудрость мира, всего там безумие перед Богом. Вот это вот безумие отбрось, а Божье возьми. Вот, изнутри знания. Ну и только тогда ты герой. Вот только тогда ты герой. Вот. И тогда этому герою ничего не, тогда его не повяжут. Понятно, да? Вот. Итак. А, да пожалуйста, да. Итак, трусость не дает идти Ну, смотрите, вообще все вот эти... Есть два зеркала. Бог и мир. Бог как зеркало показывает мне, меня, вернее, его проект меня. Его проект меня. А мир как зеркало показывает подлость, лень, злобу, трусость и прочие-прочие вещи или методы, которыми я пользуюсь, чтобы не идти за Богом. Но это не я. И вот эти все вещи, мною сейчас перечисленные, нехорошие, они, их можно они производные из двух. Из страха и глупости. Вернее, из трусости. Ну, понимаете, страх хорошая вещь. Ну, как. Вот пропасть 8 метров, а я прыгаю только на 2 метра. И страх, ну... Страх это, ну, здоровое чувство, что туда не надо идти. А есть трусость. Когда идти надо, но я боюсь. Вот. Трусость и... Что еще? Глупость. Вот эти две вещи в различных сочетаниях и пропорциях образуют предательство, все вот эти вот вещи, которыми я пользуюсь и говорю, ну у меня такой характер. Это не характер, это вот два компонента, из чего варится. В общем, итак, трусость не дает идти за Богом. Но есть такие храбрые безумцы. Безумству храбрых поем мы песню. Помните, да? Горький, по-моему, да? Вот. Вот вы вот все стихи. Что ж за стихи вы?
Ну, это сильная вещичка.
Сильная вещичка, да. Ну, я все-таки думаю, он... это то, что настоящих храбрецов прочие почитают безумными. Настоящих. Потому что они даже не понимают, как это вообще можно и зачем они это. Приписывают им эгоистические какие-то мотивы, наверное. Так вот. Храбрые безумцы, ну в кавычках надо взять храбрые, которые никого не боятся. Например, маньяки никого не боятся, убийцы бывают никого, всякие уголовные там авторитеты никого не боятся. Ну значит ли они, что за Богом идут? Нет. А да, Бог всех там использует как тупые орудия, но они неосознанные. То есть их в это время просто не существует. То есть я хочу себе сказать себе... В первую очередь, что почитание себя мудрецом не дает следовать за Богом. Я же так умный. Я сейчас себе там прочитаю в интернете, выпишу, составлю план и пойду по нему. Зачем мне вот это руководство Святого Духа? Почитание себя мудрым мешает следовать за... Вот это и есть глупость. Вот это мудрость мира сего, безумие перед Богом. Потому что Он мне дает... Что? Что в этом мире никто никогда не испытывал и не было. Все творю только новое. Творческая энергия.
Вот. Я, извините, говорят, чем больше познаю мир, тем больше понимаю, что я ничего не знаю.
Да, да, да. Это... А кто это сказал?
Не помню. Ну, это вот Сократа идет, да.
Да, то есть его уже говорили, говорили. То есть, ну, раз много говорят, значит понравилось. Итак. Мудрость мира сего безумие перед Богом. А в чем на бытовом уровне проявляется это безумие? Кто скажет?
Куда ты чашку поставил?
В контроле, правильно. В контроле. И на бытовом уровне другие понимают, что ну, это безумие. Всех проконтролировать, да кошку нельзя проконтролировать. Но глобалисты не считают, что это безумие. Они контролируют, усовершенствуют. Вот, ну, потом что-то понимают. С таким количеством населения всех, даже если зачипируешь, все равно не справится. И поэтому надо срочно сократить поголовье. Да. Но что не делай, но контролировать нельзя. В контроле.
Антиглобалисты побили глобу.
Искусство быть мудрым прежде всего состоит в чем? Нет, это не самое главное. Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что не следует обращать внимание. Потому что пока ты не лишнее не уберешь, за свое не возьмешься. А лишнее всегда будет больше. И тебе будут подкидывать, подкидывать, подкидывать. Вот. И как это говорится? Иллюстрация, иллюстрация. От апостола Павла иллюстрация. Я был гораздо более был в трудах. Это он говорит, вот есть вот эти вот там фарисеи, которые говорят, мы такие вообще герои веры. Он говорит, ну-ну-ну-ну. Я был гораздо более в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза терпел кораблекрушение, день и ночь бывал в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, в стуже, в наготе. И кроме этих посторонних приключений, он это вообще за дела не считает. То есть комфорт его, оказывается, не заинтересовал. И кроме... А, приклик можно?
Глаголить истинно.
Да. Кроме этих посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота, а вот теперь главное дело. Забота, ну и дальше не буду. Итак, искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что не следует обращать внимание. Как вот этот, который пришел в этот мусульманство, да? Он идет с сыном. Тот, ой, папа, больно. Он, не обращай внимания. Такой, знаете, мужчина растет. То есть, вот с этого же Кременчуга мне звонят там. Один человек говорит, ой, обрадовался ему не то до пенсии, то я не, так не понял, зарплату добавили немножечко широкого такого барского плеча. А то, что у него жена проститутка, и то, что у него сын наркоман, это его как-то не заботит. Может об этом? И может быть постановление властей, а вот за копеечку он и радуется. Чему ты радуешься? Не надо радоваться или... горе там какое-то из-за нищеты, а вот надо то, что детей наших как-то обучают не тому. Вот это вот, вот это, на это надо обратить внимание. То есть, ну еще, боящийся несовершенен в любви, знаете, да? То есть, а целиком это считается так. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Вот эта отвага на всех этих майданах, она страх за комфорт. Несовершенные эти люди в любви. Вот на колбасу там цены не те или это, понимаете, не о том. Не о том. Да, не те требования.
А на Майдане же в чай кое-что и добавляли?
Ну, это стало уже доброй традицией. Это стало что доброй традицией. Так. Неважно. Это не понимаете, если я сам не наркоман, то если я этого не хочу, оно ко мне даже не придет. Мимо пронесут, и мне не хватит. Я знаю, да, какая-то бабка пришла, у нее ломки. Она говорит, я ж не колюсь. Они говорят, так у тебя ж вот. Ну ладно.
Так,
в общем, я хочу...
Какой 100 грамм сталинских добавляли наркомовских? И что сделаешь? Чтобы от скотской жизни избавиться, надо что-то было делать. Вот как французы сделали. Мы так быстро эту тему пробежали. Начнем же как-то останавливаться. Корифян сказали, что кто ж против скотской жизни, если не мы? И тут же...
Хорошо, давайте прославим алкоголь. Я сейчас буду прославлять алкоголь. Человек, медик, идет трамваем, отрезала 2 ступни у человека. Попал. И так, ноги. Я видел даже такую картину. И он смотрит, побледнел. Человек с ночной смены. Раз, пульс, он, ну, болевой шок. От болевого шока человек может умереть. И он говорит, товарищи, нет ли у кого водки? И кто-то там раз, початую бутылочку с внутреннего кармана, ему налили, он из горла так раз-раз, и толпа вздохнула, хорошо пошла. Человек был спасен от смерти. Копали могилу в страшный мороз. И было холодно. Человек, двое выпили, он говорит, я принципиально не пьющий. Он заболел и умер. Другой человек переплывал Днепр холодно. Ему предлагали пить. Не выпил, умер. Понимаете, есть апатхарма, когда не надо. Другой человек, который кришнаит, который вся семья инициированная, правда, дочка опять, кстати, мусульманство что-то ушла. Эту дочку, она вышла замуж за цыгана, который, ну, он не барон, но очень такой, ультрабогатый такой, знаете, такой. И он может позволять себе все, что угодно, потому что с властями у него все хорошо. И он сделал так, что у нее лицо аж черное от побоев. Она пришла, папа, мама, и папа, мама не могут его защитить. Вот, потому что к нему домой не зайдешь. Вот. И папа наливает бутылку, покупает в магазине, и они все пьют. Второй раз в жизни. Напиваются, так был снят стресс, потом они ни до, ни после не пили. Вот когда-то надо. Но когда это превращается в антидепрессант, тогда извините, тогда я зависимость. А вот какой-то толчок дать можно. Страшный. Я вот про что говорю.
Страшный
наркотик. Наркотик, конечно, наркотик. Сигареты наркотик, алкоголь наркотик. Потому что наркотик это то, что я... Казалось, та ерунда, а ну брось, а не могу. Не могу. Рабство. Итак, просят у Бога все, что угодно, кроме мудрости. Я читаю, курить вредно, а курю. Я мудрый человек? Дурак. Я так разбираюсь в высшей математике, но надпись на сигаретной пачке мне говорит, ты дурак. Но ты же видишь, и ты же понимаешь. Но ты же не бросаешь, значит, ты дурак. И вот смелость таких людей ничего не стоит. Итак, просят у Бога все, что угодно, кроме мудрости. Мудрость – это истинное знание вещей и умение применить их в нужное время, в нужном месте. Правда, есть мудрость за задним умом. Мудрость задним умом есть у всех. Именно трусость мне... То есть я даже понимаю, что надо это делать... И начинаю немножко думать, мудрствовать лукаво, потом говорит, а, надо бы так сделать. Или, например, что-то вот начал, что-то делал, в конце работы понимаешь, с чего надо было начать. Мудрость задних умов, мы это понимаем. Но мудрость задним умом не помогает. Вот в следующий раз я сделаю так же, но в следующий раз будет немножко другой. Ну, анекдот, чтобы вас развеселить. Мы даже не понимаем, что нам просить, потому что дурак, знаете, много чего попросит. Анекдот. Жил-был профессор, очень умный профессор, реально умный профессор. И вот однажды он так Богу понравился, и он был еще набожный, что пришел ангел, прервал занятия в университете и сказал студентам, вы знаете, ангел с крыльями отряхнулся и говорит, вот он Божий реально человек, он так Богу нравится, ваш профессор. И Бог меня прислал, чтобы он попросил все, что угодно. И профессор говорит, мудрости мне, мудрости. Ангел хорошо сделал так и улетел. И все стали смотреть. И увидели, что лицо его просияло. Все увидели, которые не видели раньше ауру, увидели ауру над профессором. И стали... Слушать, что же сделает теперь такой мудрый профессор? Он так стоял и сказал, надо было денег просить. То есть, ну, смешно, но суть, ты можешь правильно просить, когда у тебя мудрость есть. Если нет мудрости, ты даже не знаешь, что просить. И почему наши многие там молитвы не отвеченные? Потому что, ну, дураку дай. Лучше бы у него его и не было. Да. То есть есть три категории. Есть неразумные, есть умные, есть мудрые. Неразумный не учится на своих ошибках. То есть он будет ходить по этим граблям несколько раз, и каждая новая шишка ему ума не прибавит. Есть такая категория. Есть умные, которые один раз наступили на грабли, почухали там вот так вот, и в следующий раз грабли обходят. А мудрые учатся на ошибках
других, глупых,
умных. У дурака поучиться нечего. Умных, понимаете? Так что умный вот. Это мы должны понимать, что вот есть рыбы в море. Каждая рыба по своим делам. И они как бы друг от друга не задевают. А есть рыбы, как вот кильки там в томате, да? Мешают друг друга. Все лежат, там только в мертвом состоянии можно. Кстати, есть вот эритроциты, которые по крови ходят. Они тоже, оказывается, умные. Они не вот, когда видят друг друга, они видят друг друга, обходят друг друга. Ни разу не было, чтобы столкнулись. Но если человек выпьет, они сталкиваются, обнимаются и слипаются, и закупоривают сосуды. И потом голова болит, потому что кровь не доходит. Создается давление, чтобы вот эти клетки мертвеют у мозга. Чтобы эти клетки мертвые, ну, в туалет. То есть эритроциты пьяные начинают быть. Так вот, мудрость – это разрулить свою судьбу, опираясь на знание, а что каждый-то еще делает. А храбрец такой у меня призвание, он идет по головам. Он идет по головам. Так вот, ну какой вот, как бы сейчас вот объяснить. Вот я кончал строительный техникум, Грешин. Но он на уровне института считался. Это в городе Бузулуке, строительный техникум. И там нам заставляли делать календарный план. Вот чтобы построить здание, например. Вот фундаментные блоки подвезли, в это время собирают кран, в это время и вот это. И я на каждую работу определенное количество, сколько-то дней надо. Там дней, трудодней. И календарный план выглядел как вот такой большой. И надо было уложиться там в год, допустим. И вот я, если правильно его составлю, то, ну, ограниченным количеством рабочих я его сделаю за год. Если у кого там не хватит, он сначала это сделает, потом это сделает, потом это сделает. Эта же работа, ну, затянется на 5 лет. Календарный план, чтобы параллельно делать. То есть это делается, а это пока подгоняется, и это должно быть готово вот к этому. Вот у нас тоже должен быть какой-то типа календарный план, чтобы мы учитывали, то есть свой путь, свои дела. А как у других? То есть, а он подойдет в это время или опоздает? Значит, ага, он опоздает. Может мне поменять какие-то свои планы этот на этот? И как раз тогда и он успевает, и я успеваю. То есть вот у Бога все успевают. Все успевают. Вот в этом есть мудрость. А глупость, она ж других не сильно учитывает. И тогда получается, что полная, насыщенная жизнь без потерь. Когда ты один, действуй как хочешь, на необитаемом острове. И то надо учитывать. Погоду, день, ночь, и то надо учитывать. Вот. А когда много, и ты не учитываешь, приходится ждать и догонять. Это потери времени. И вот тогда у меня возникает такой героизм. Тут мои миссии мешают, понимаешь ли, да. Ходят, вот им делать нечего, а вот у меня, каждый считает главное свое. Или, ну, ты должен параллельно с другими жить, все-таки учитывать их. Это вот если помните, как Денискины рассказы.
Денис Кораблев, который, да?
Да, это вообще мой герой. И там вот Денис, он сам не очень был такой, как бы, умный, простой, а у него был друг какой-то умный. И вот этот друг, он решил, они пошли в пионерлагерь, и этот друг решил, он говорит: я один 3 дня загораю, 3 дня отъедаюсь, 3 дня я занимаюсь физкультурой. И вот он 3 дня загорал, влазил на эту сосну и ловил спиной остатки там заходящего солнца, но у него все по плану. Короче, он сгорел за 3 дня, шкура облезлась. Вот. И мы тоже. Но наш ум, поскольку ум смертный, в отличие от разума, он очень хочет, чтобы вот сегодня что-то сделать и поставить галочку. Потому что с утра у меня уже другой ум. Он хочет, ну, чтобы не зря, чтобы не было больно за бесцельно прожитое. А вот разум, он параллельно, это, ничего не получилось потом, потому что завтра тоже он к вечности, он тоже материальная субстанция, но к вечности как бы ближе. Ум вот он здесь и сейчас, он такой геройчик, да, а этот рассчитывает, да. Не то, что он не здесь и сейчас, он просто завтра будет, путь будет, и он рассчитывает. То есть он не такой гордый, что ли, понимаете? Вот. Повторюсь. Признак мудрости – это правильное распоряжение временем. И время – деньги, слышали, да? Время – деньги. Так вот, есть люди, которые посвятили себя делать деньги. Значит, статистика такова. Делать деньги, может, и получится, а вот делать время – не получится. Купить время – не получится. Время, которое я купил за деньги, это искусственное время, не выделенное мне Богом. Я заработал и купил, сделайте это тут за меня. Потом увидишь, результат этот будет плачевный. Потому что, если время священно, то деньги нет. И время, купленное за деньги, далеко не уедешь. Пойдешь по кругу. То есть делать деньги, покупать время, это путь рабов, рабовладельцев, который, в общем, никуда не ведет. Но на самом деле время, конечно, больше, чем деньги, но к деньгам мы относимся, и мы это знаем, более трепетно, чем ко времени. Время, не жалко, да? Не жалко. А оно же гораздо ценнее. А вот деньги считаю. А что ж мы секунды-то не считаем? Что ж мы от них так свысока? Потому что кто дорожит временем, он дорожит жизнью. Время есть жизнь. И вот Брюс Ли сказал, если любишь жизнь, не теряй времени. Время есть то, из чего сделана жизнь. Брюс Ли, да, прожил короткую, но очень яркую жизнь. Конфликта со временем у кого нету. Зачем я это вообще, при чем тут это время? Потому что глупый от мудрого этим и отличается. Это в конце концов ты станешь трусом, если ты будешь пренебрегать этим. Понимаете? То есть от мудрости зависит твоя храбрость-то. Вот. То есть у праведного человека нет конфликта со... А вот у алкоголика есть какие-то проблемы со временем? Вообще никаких. Вот с утра выпил и свободен. Да.
Мне на работе, помню, даже один алкоголик любит спрашивать, а какой вообще сегодня день? Какое число?
Да вообще святое, они же святые. Они святые. Кстати, очень много аналогий у алкашей и святых. Один врач говорил, алкоголиков Бог любит. Один пьяный... я работал, он свалился со второго этажа. Сейчас ваше это самое. Мы работали в строительно-монтажное управление. И закончили. И какой-то праздник, мы должны там отдыхать. Тут приезжает мастер. А поскольку все уже отработали, наливай. И приняли. На душу, так сказать, населения. Приезжает мастер и говорит, срочно надо вот это доделать. Да, Михалыч, мы уже это. А работа на высоте. Высота 2 этажей. Внизу, если упадешь, там торчат залитые вещи такие.
Арматура.
И арматура вот такая торчит. Упадешь, это просто насквозь нанижешься. Давай. Пособирали окурки, мы их называли, вот не такие электроды, а вот окурочками. Там, все спалили, честно поработали. И один сварщик падает с уровня второго этажа, и он вот падает, вот как цыпленок табака, и у него арматура торчит из-под мышки, отсюда, там, между ног торчит. А у него даже как-то из синяка не получилось. Как левитировал как-то, понимаете? Вот, и таких случаев много. Но я не прославляю, я говорю, что там есть какая-то трансцендентность. Но она чревата. Вот.
Животворящая.
Да, животворящая. Живая вода. То есть, смотрите, у алкоголика нет проблем со временем, но алкоголизм, я уже говорил, что много форм. Я буду говорить про пьяных, а вы понимаете про компьютерная зависимость, про табакокурительная зависимость, про любую вот эту зависимость, потому что, чем я как бы развлекаюсь. Пьяный наполнен глупостью. Я пью не водку, я пью глупость. В жидком виде. а мудрый наполнен мудростью. И вот тут надо понять, что мудрость — это не что-то, а кто-то. Это живая субстанция, как и эта живая водица. Ну, считай, что это дьявол в жидком виде. И там такая ясность ума вообще, да? Все понятно. Вопросов никаких нет, не возникает. И Бхагавад-гита 10.38 говорит, я, Кришна тут говорит, я мудрость мудрых. Он говорит, это мудрость, это не ваша мудрость, это не ваша вычитка. Он говорит, я мудрость. Я в вас. Если меня в вас нету, то никакой мудрости. Вот. И мудрость именно вот здесь вот, а не вот где-то там. Это, знаете, как, я не знаю, анекдот или притча, когда один негр, это когда, это сейчас, сейчас без негра ни один фильм не проходит, потому что негр должен быть, он и Бога должен изобразить, и начальника, и это, а раньше вот был геноцид такой, а сейчас без негра ни один фильм не выпускает, ну такая, да, нетолерантность, ну сейчас на белых наоборот наезжает, потому что они как-то рабы негодные, вот. А этот анекдот еще тех времен, когда, или притча, когда негр, он устроился этим сторожем вокруг какого-то храма, вот охранял, и, а, его, а там только для белых, его не пускают. И вот он загрустил, заплакал, о, Иисус, я так тебя люблю, а меня не пускают. И вдруг появляется Иисус, говорит, да успокойся, меня тоже туда не пускаешь, вот ты особо расстраиваешься. Вот. И вот недавно... В прошлый раз приехал сюда человек, вот кто был, помнит, из Днепропетровска, да? Человек, который, ну, я так понял, что он до кришнаидов не особо там имеет какого отношения, просто какой-то возник у человека по жизни вопрос, ему кто-то сказал, возьми ту лекцию, он посмотрел эту лекцию, моя лекция попалась, он захотел со мной связаться, надо телефон, где взять телефон? Конечно, в кришнаидском храме. Он пошел в Днепропетровский храм, у первого спросил, а Вайшнава Прана, ну, как, где, что, ну, связи, а кто такой, не знаю. У второго спросил, тот говорит, Вайшнава Прана, нельзя его, нельзя, нельзя. В общем, получил два ответа, все с минусом, ушел. Дальше по делам ему тут же, а там же рядом этот вокзал, ну, кто по Днепру был, приходит туда и видит, один с мешочком, вот с мешочком четки перебирает, он думает, о, кришнаид. Один на огромное пространство. Там было все кришнаиды, он не получался. Один. Он подходит, он... А, Вайшнава, конечно. Да вообще, класс, супер. Да, дает и телефон, и все. Он на машину и приезжает, и как раз сюда приехал. Понимаете? Бог ходит в подземном переходе. А в, ну, на базаре, на вокзале, где угодно. Но в храмах практически не появляется. А почему? Почему? А его туда не пускают. Место занято. Место занято кем? Лукавым. Да. Вот. И поэтому, ну то есть он везде, он с нами. То есть не надо его где-то искать. Он от тебя никуда не девается. То есть вопрос. Мудрость контролирует тебя или тебя контролирует какой-то внешний наркотик? Потому что он очень требователь. Наркотик – это требование что-то сделать немедленно. Или что-то сейчас немедленно не получается, но весь ход, цепь моей жизни к тому, чтобы получить наркотик. Кто контролирует? Наркотик. Вот. И вот чем ты себя духом напомнил или алкоголем. И когда действительно мудрость с большой буквы, Бог контролирует тебя, ты реально тоже на пьяного похож. Тоже похож на пьяное. Если вы помните там по Библии, когда их дух наполнил, когда они вывалили из этого там сарайчика, все сказали, да вы, ребята, напились, да, по Библии, помните? Да вы ж пьяные. Вот. А вообще, напиться или пойти за Духом Святым, там схожесть в том, чтобы примерно как вот я сидел в тюрьме, и меня раз и выпустили. Но только и разница ощущается, да, дух свободы. Вот. Я сидел в тюрьме. В какой в тюрьме? Ну, на Гаупахте. Армейская такая тюрьма. И там такая была духота на Кубе. Там даже там комары не залетали. Там от комаров были на комарнике, туда даже не залетали. И вот когда дверь открывали, окошечко вообще не спасало. Открывали, я пьянел от свежего воздуха. Я реально пьянел. Я запомнил это ощущение. Там Я вот дышал, и по стенам текло от моих вот этих вот. Вот такая. И вот когда ты покидаешь тюрьму, пьянит воздух свободы. Ну не то, что вот воздух, а теперь могу это, в туалет отпрашиваться не надо куда-то, да? Никого не надо спрашиваться, самому можно решать. Но или двери тюрьмы распахнулись, и тебе сказали, да, вот тебе справочка или там об освобождении, гуляй. Либо ты сбежал. А когда ты сбежал, тоже возможности есть, но сбегаешь ты всегда ненадолго, и потом тебе увеличивают срок. Понимаете? Разная свобода. То есть святые похожи на алкоголиков. Но вот разница какая. А в остальном похожи. Ну как, какие похожи? Я когда читал как-то Бунина, кто-то читал Бунина? Ну вы вообще все читали, да. Вот у него очень много этих таких мрачноватых. Там есть, например, он. Не читали? Он. Просто он. Ну, вы, в общем, не потеряли много. Но однажды я прочитал про такого одного человека, который, ну, жизнь его не сильно устраивала. И однажды он, да что ж такое вот так вот. И однажды он увидел сон, когда он ходит, видит, он соседа ненавидит того. Я не помню, очень давно читал это. И даже, по-моему, это все-таки Бунин. И он там кого-то убил, кому-то сказал все, что думает, и так проснулся, и было так хорошо во сне. И он там чуть ли не молиться начал, медитировать, чтобы еще так во сне порезвиться. И у него получилась какая-то такая техника, что он уже не просто спит и отдыхает, он там, а когда просыпается, он опять такой законопослушный, такой подкаблучник такой, вот такой, да. И он там со всеми уже разобрался, у него появилась свита. То есть сон, прям как по Кастанеде, прям вот сновидение, искусство. И он там все это делает. Такая, знаете, придумал себе виртуальную компьютерную игру, где все можно, и ничего тебе за это не будет. И вот в очередной раз он решил разобраться с женой. Он ее любит, все, но он в нем, понимаете, когда безнаказанность, садистские вещи возникать начинают. От вседозволенности. Вседозволенность должна быть, чтобы сделать что-то хорошее, а не для того, чтобы всех наказать. И когда у меня вседозволенность всех наказать, я ж хочу, чтобы, ух, у меня ж кровь кипит. И вот он выходит, какой-то гном такой из-под дивана, он говорит, давай сюда, там инструменты какие-то, какой-то нож. Он подушкой накрывает жены голову, тело так извивается, берет ножом так, полоснует, еще. И потом уже сон кончается, ну, жену убивает. И вдруг идет и смотрит, а он весь в крови. И он понимает, что это был не сон. Человек, который, ну, все знают, что если ты там за кого-то закосил на кого-то глаза, ты уже в душе своей прелюбодействовал, допустим, да. Если я какие-то компьютерные вещи смотрю, ты думаешь, что ты не будешь за это платить. Однажды оно придет в твою жизнь, и с тебя потребует счет как за настоящее. За настоящее. А потом, понимаете, о чем говорю? Так и будет. И нас подсаживают вот такое, ничего за это не будет, давайте, будет. Ты изменишься, и потом в твою жизнь это придет, и ты это сделаешь. А если ты вот, потому что здесь реальность тебя, ну, страх, хороший страх, сдерживает, и ты не позволяешь, или совесть, лучше совесть. Кстати, совесть это страх Божий, так и говорится. Вот схожие признаки пьяного и человека, там, который по Духу Святому. И тому все равно, как он одет, как он выглядит. Какая разница, да, пьяному? Так как так подумаешь там, понимаете, трезво он следит за собой. Выключается имидж контроля, уходит страх. И тот готов на все, чтобы остаться в этом состоянии. Вот ничего нет, но на бутылку он найдет где-нибудь. Вот найдет, да? Вот удивительно, да? Вот. не стесняются плакать и смеяться. Ну, никакой гордости, да? Оба храбрые и щедрые. По пьянке отдал, а по трезвому. Что я наделал, да? Вот. Видения бывают, да? Ну, у того видение, у того белая горячка. А в чем же разница? А разница в том, что мудрый дорожит временем, а пьяный просто тратит время в никуда. Ну не просто никуда, я уже говорил, питает голодных бесов. Итак,
мудрые
вот...
никогда не пьют.
М?
Мудрые никогда не пьют.
Я уже говорил, иногда выпить мудрость. Иногда выпить мудрость, иногда это вообще единственное бывает. Бывает. Но это называется уже апатхарма. Реально, то есть это апатхарма, это не то, что ты там наделал делов, придумал себе проблему, потом решаешь ее с помощью алкоголя. Свои проблемы не решаются. Проблемы, которые тебе подгоняет Бог, решаются. И независимо, как они решаются, у тебя не будет последствий. Не решаются только твои придуманные проблемы. А Божьи проблемы, которые, жизненные проблемы, решаются все. А не для того, и чтобы ты перешагнул и пошел дальше. То есть твою глупость, творчество твоей глупости и гордости Бог не трогает. Потому что это, ну, главная функция жизни, творчества. Поэтому разбирайся с ними сам, творец новотворял. Итак, со временем. Честный, пьяный просто тратит время в никуда, питает голодных духов. Есть честный эгоист, оплачивает своей жизнью свои бесполезные проекты. Духов не тратит, ну просто немножко ходит по кругу, ну как-то вот, единственная утрата вот это время. Это, конечно, немало, но только. Ну а с духом все идет по назначению. Итак, потратив время, немножко вспомним, я это уже говорил. Не по назначению, потратив время, не по назначению, мы не получаем счастье, которое прилагалось только к правильному использованию времени. Другого счастья нет. И тогда возникает острая необходимость праздника. А это, праздник это затрата, да, Новый год. Выгребая с магазина, все, да, вот, ну, то есть тратят больше. А это чрезмерная трата ресурсов, который дает ощущение счастья. Расходуются деньги, пища, вода, все, что раньше шло в дело или на помощь нуждающимся, идет просто на фейерверк.
Это точно.
То есть праздность, мы понимаем, что дело расходное и требует чего? Дополнительного, неправильного расхода времени. Все, коллапс. Ресурсный коллапс. А счастья меньше. И тогда человек, когда его уже петля задавит хорошо, задается вопросом, а где же мое предназначение? А ты не можешь знать свое предназначение, потому что предназначение, прежде всего, это отношение к людям, как к живым существам, не о себе. Сострадание, сорадование, сочувствие. А вот эти транжиры, они ориентированы на ублажение своих чувств. Даже по-другому скажем. К другим они в это время относятся как к мертвым. Ну я же живее всех живых, правильно? Мне же больно, а ему больно, а я что-то не чувствую. Ну, наверное, он мертвый, да? А у мертвецов нет предназначения. Прабхупада говорил, что если человек никого не любит, считать его мертвым. Иисус тоже, да, пусть там мертвый хоронит своих мертвецов. Помните, да? И вот чем транжира стоит на месте, тратит ресурсы, и у него есть ощущение, будто он движется, а он никуда не ходит. За эти же средства он мог куда-то уйти. Есть такие полупьяные, это которые хвастаются, гордые, они вот так вот, они, знаете, по жизни не так идут, а вот так. Пьяный как ходит, знаете, да? Синусоида. Вот возьмите ниточку вот так вот выложите, и в метре там можно целую катушку размотать. А теперь возьмите ее, выпрямите. За это же время ты был бы он там уже где-то, но ты был пьяный. И прошел всего один метр.
Пьяная змея ползет по прямой.
Да. Да, змеи, ну ладно. В этом глубина.
алкоголь дал мне намного больше, чем взял от меня. Это лауреат Нобелевской премии Уинстон Черчилль. Все свои фантастические речи он писал под влиянием хорошего алкоголя. В Англии нет врагов, в Англии нет друзей, у Англии есть собственные интересы. Если бы наша киевская сволочь это применяла на свои...
За краденные деньги можно подкупить президента, но за честно заработанные деньги не получится. Так и за сатанинские методы ничего хорошего исполнить нельзя. Но Черчилль мы знаем, кто был. Он молодец. Не, я не говорю, что он не талантливый человек. Он супер талантливый человек.
Все лекарства 90% на, с элементами спирта. Что ж тут сделаешь, да?
Да. Насчет сатанизма Черчилля. Интересно, как закончилась Вторая мировая война, если бы в Англии не было Черчилля. Угу. Я очень сомневаюсь, что Союз бы все это выполнил.
Я прошу прощения вашего. Я удалюсь.
Ничего, да.
Начинаю, да, я его.
Хорошо.
Не рассчитывал.
Да.
С наступающим.
Ну и вас тоже, да.
Не напивайтесь, не напивайтесь.
Все, дхарма прежде всего, да. Итак, транжира стоит на месте, мы остановились на том, а расходует, как будто движется. То есть расходует, ну, знаете, как велосипеды такие есть, крутишь, а сам на месте. Ну, тренируешься заодно, да. То есть его несет дьявол. Еще, транжиторы никогда не побеждают. И поэтому говорят, что главное не победа, а участие. Так вот я настаиваюсь, что главное победа. Ну, Библия говорит, побеждающему дам. Там Кришна говорит, что кто со мной, тот победитель. Потому что ничья это всегда в пользу дьявола. Даже не поражение, а ничья в пользу дьявола. Побеждает дружба. Дружба-то побеждает. Но тебе нужна победа. Ну, ты, похоже, соревновался. То есть, потому что если нет победы... Кстати, победа, как и смелость, она должна быть... как сказать слово такое? Правильное. И вот Бхагавад-гита 10.38. Из тех, кто стремится к победе... Внимание! Я нравственная чистота. То есть, победы бывают разные. Победители бывают разные. А вот нравственно чистый, если побеждает, он говорит, вот это настоящая победа. Нравственно чистая. Итак, награда или урон? У тебя по жизни делаешь ты что-то, не делаешь, будет или награда, или урон. У тебя, то есть, станет или больше, или меньше. Это в качествах, ну, в чем угодно. И победители не те, которые даже вот сейчас никогда не проигрывают, потому что, ну, это вечное. Вечная такая штука. А те, которые никогда не сдаются. Так вот, ключевое слово. Транжиры – это те, кто уже сдались. Сдались. Они просто, у них осталось немножко. Ну и прокутим вот это. А что осталось, да? Я заметил, что у него, у кого мало денег, то мало зарабатывает. Им вообще ничего не жалко. Ничего не жалко. Они такие щедрые. Чуть побольше, он типа прижимистый, жаднее. Нет. Потому что, знаете, почему у того больше стало? Потому что дураку дай много, он все испортит. Поэтому у него и мало. Чтобы он растранжирил так чуть-чуть. Ты что, нищий? Ты транжир. Кто скажет, да нет, система такая. Геноцид такой. Нет. Ребята, кто транжирит, тот и нищий. Давай посчитаем, на что ты тратишь время. На что ты тратишь сон, когда ты спишь, когда ты бодрствуешь, что ты делаешь, как ты используешь свое. Или, может, ты по киношкам шляешься для своего удовольствия, чтобы потом рассказать всем вот это. Это не транжирство? Там много чего. Много чего транжирство входит. Это не только деньги и время. Еще хочу сказать, вот эти... когда ты растранжиришь, ты становишься слабее, слабее, слабее. И вот эта трусость бывает трусливой до подлости. Трусливые примыкают к доминирующим, причем убеждают, они меняют свое мировоззрение. Один человек буквально недавно в всем рассказывал, да русские, они вообще такие крутые, русские, Россия, да Путин там вообще. И когда один человек говорит, да, а что, украинцы не такие, что ли? Он, а русские, другой говорит, русские это так себе, это фу. А он говорит, а ничего, что тут 6 человек еще русских сидит. Он говорит, да нет, он взял ему прямо по морде, дал. Вот. То есть вообще был за русским. А потом, когда он узнал, что Путин, там, может, не совсем и Путин, там их 6 штук уже зарегистрировано, разные уши, разные, то этот Путин говорил на немецком, и тот же что-то не сильно говорит, собака его не узнает, и потом там какие-то земли транжирят, и то есть он понял, что там что-то проигрывает. И он берет другую сторону. Берет другую. Та, евреи, вот сионисты, они вообще с ними лучше там не связываться, и антисемиты, они же долго не живут, они плохо кончают. Я его спрашиваю, та... Я говорю, при чем тут антисемиты? Ты хоть знаешь, кто такие антисемиты? Антисемиты это те, которые считают евреев и остальных одинаковыми. Потому что сионисты с этим не согласны. И антисемиты это прежде всего евреи, потому что они угнетают арабов. Арабов там на порядок больше. Ты хоть понимаешь значение этого слова? А значение слова сионист. Сионист это вот в Википедии написано, это вернуться к себе там на родину. Я говорю, нет, сионизм это мировой фашизм. Нет! То есть человек, знаете, как красные пришли, эту шапочку одел, белые пришли. Так вот, трус всегда примыкает к сильному человеку, чтобы быть победителем. Если ты боишься против большего идти, то есть, или ну, твои вещи должны быть нерушимы и не зависят от того, где больше там страху нагнали. Своего рода трусость. Вот. Или, например, то есть, вот этот вот Шарий, все знают, да? Шарий. Такой храбрый молодой человек, он всех так распаковал, рассказал. Но в это время, когда говорит, напротив евреев лучше не надо, та евреи, да что, не знаете, кто рулит. И вот человек мне прислал письмо, которое послал этому Шарию, или Шарию, как правильно, послал туда, через секунду его сняли. Комментарий. Раз, хоп, исчез сразу. Сейчас, минуточку, я уже мысль докончу. Анатолий, большое спасибо вам за ваше разоблачение. Но все же вы умалчиваете о главном. Вы мастерски бьете по верхам, а истинная причина коррупции и геноцида остается в тени. Вы говорили про в одном виде, что не потерпите, всех потерпите на своем канале, кроме антисемитов. И я пару раз слышала очень уважительные отзывы евреев, типа вот где настоящая сила и так далее. Я не против нации евреев, но есть сионисты, которых в народе называют жиды, которые настоящие антисемиты и есть, они и есть настоящие фашисты, и то, что происходит на Украине, в России, это под их руководством. Либо вы не видите картины в целом, в чем я сомневаюсь, так как вы очень умный человек. Уважительное письмо, вы с большой буквы. Либо эти сионисты есть ваши друзья, да и наши пресловутые нацики не бьют сионистов в Украине, только цыган да цветных. Не потому что они их боятся, а потому что хозяева у них сионисты. Евреи это ничтожная часть семитов, основная часть семитов это арабы. А именно под еврейским флагом сионисты уничтожают, переселяют арабов. Самые главные антисемиты на планете это еврейские сионисты. Так вы кого защищаете, евреев как нацию или сионистов, представителей мирового фашизма? Как сказал один известный человек, сионизм одинаково вредит как не евреям, так и евреям. А сами евреи не понимают, куда встряли. Кстати, то же самое это можно сказать Дульский. Дульский как бы конкурент, он не дотягивает по просмотрам с этим Шарием. То же самое. Конечно, можно быть храбрым, потому что безопасно говорить о ценах на болты и о явлениях природы. Да, все-таки.
Дульского, считай, покушение было. И не одно. Угу. Так что он не так, как Толик Шарий, который уехал.
Да, но сейчас вот он, сейчас замечен. Ой, фашисты так, они евреев там истребляли. Так настоящий это первый, но я не говорю о евреях, как о нации. Спорный вопрос, не хочу просто встревать, потому что я вообще считаю, такой нации не существует. Не существует. Все, много чего искусственного. Итак. Мы говорим о победе, о настоящей победе, не какая-то там национальная, а вообще о победе, о твоей личной победе, потому что мы хотим в толпу смешаться с ней и победить. Нет. Ты должен сотрудничать. Ну ты должен сам. И вот неудачник думает, он как бы не проиграть. Как бы чтобы чего не вышло, а победитель как бы выиграть. И знаете, оба получат то, что думает. Почему? Потому что ты думаешь, что ты можешь это все сделать. Да, ты прав. Потому что это думаешь. Ты думаешь, что это не можешь? Ты прав. Почему? Потому что ты это думаешь. Ты веришь в это. Вот и все. А СМИ делают то, что показывают, как тебе думать. Потому что ты думаешь, что ты получишь. Надо очень правильно думать. Я сейчас вам расскажу. Вы знаете, кто самый главный дурак среди евреев? Ну-ка. Вас на эрудицию проверить.
Вассерман.
Соломон! Соломон, читаю. Вещдок. Третье царство, глава третья. Когда утвердилось царство в руках Соломона, Соломон породнился с фараоном, царем египетским. Кстати, он со всеми породнился. Кстати, войны на это время прекратились. Нельзя сказать, что... почему и врагом евреи сделали? Он сказал, не надо там кровь мешать. И взял себе дочь фараона. И явился Господь Соломону во сне ночи и сказал Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон. И что он сказал? Не знаю, не знаю ни моего входа, ни выхода. Он говорит, не знаю. Он говорит, просто говорит, я дурак. Не знаю. Ну, я дочитаю все-таки Священное Писание, типа. Даруй рабу твоему сердце разумное, чтобы различать, где добро, где зло. Он даже говорит, я и этого не знаю. То есть вообще редко признается кто, что он дурак. Это сегодняшняя тема. Признайся, что ты дурак. Будешь как Соломон. Дальше. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты не просил этого, и не просил себе долгой жизни, и не просил себе богатства, и не просил себе душ врагов твоих, и не просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот, я сделал по слову твоему, вот, даю тебе сердце мудрое, разумное. И то, что ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, и продолжу дни твои. Потому что дураку в руки ничего давать нельзя. Все испортит. То есть редко кто признается, что он дурак. Это мы сегодня... Вот если вы это запомните, больше ничего не надо запоминать. Всегда дурак и будешь. И так. То есть, потому что мудрость мира сего безумие перед Богом. Что такое мудрость? Да.
Так Соломон потом вроде идолопоклонником стал. На него его жена повлияла, правильно?
Да, такая версия.
Так у него их 500.
Понимаете, библейский проект, он же заказуха полная. Одна была лекция про Вавилон. Что Вавилон это ну, скопище греха, а я доказывал, что это вся там святость и была. Потому что там народы жили и не ссорились. А Бог какой-то пришел и говорит, надо их еще и разделить.
А то башню строили,
да? Да, потому что башня не понравилась. Ну ладно. И тут то же самое. Тут, с точки зрения, скажем, славянской культуры, так он вообще молодец. Он всех помирил, никто никого крови перестали литься. А с точки зрения библейского Бога, который говорит, так, всех зачистить. Вы вообще отряд, который по зачистке планеты от неевреев. Он, конечно, грешник великий. Что-то он породнился, да и идолы какие-то. Вот. Итак, но это было потом. Главное, мудрость. Заметьте, не я это сказал. Получил мудрость и идолов наплодил. Вот это мудрость. Странно, да? Как-то не стыковочки. Вот мудрость...
Он, может, она в том и заключалась. Расширил восприятие, и многие сущности, которые раньше считались враждебными, открылись глаза, стоит...
Знаете, трактовать мудрых людей, это вообще престижно. Извиняюсь. Давайте, мудрость – это свойство человеческого разума, как вот оно, как классически, характеризующее степенью освоения знаний и подсознательного опыта, это без всякой религии, выражающийся в способности уместного их использования в обществе. Без общества твоя мудрость. С учетом конкретной ситуации, способность грамотного применения знаний – это большой глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт, способность находить решения различных проблем, в том числе жизненных, опираясь на свой, а также и учитывая чужой опыт. Вот. И мы читаем Бхагавад-гита. Я читаю, что пишут о Бхагавад-гите. И вот пишут. Просто в интернет наберите Бхагавад-гита, и там, вот я просто взял оттуда. Бхагавад-гита является квинтэссенцией ведической мудрости. В этом произведении в сжатом виде изложены основные идеи древнеиндийской и так далее. Еще. Бхагавад-гита – кладезь ведической мудрости, являясь сутью всей ведической мудрости, является полным и законченным произведением. А теперь читаем. Я к тому же говорю, что современные, и Библия в том числе, и любые священные писания, эту мудрость изъята. Изъята. И поэтому мы берем издания, которые не стали основополагающими монументальными документами в сектах. А просто вот издали, и ну там небольшая масса народа, и поэтому иезуитам там вроде ну, время терять только, да? Терять. Вот стих из Бхагавад-гиты. 2.39. Я взял всего один стих. В переводе Казначеевой. Какая-то Казначеева, это вам не Прабхупада. Какая-то Казначеева пишет. Она переводит так. Но выслушай глубокую ты мудрость, учение йога и его постигнув. Стих 2.39, тот же стих Бхагавад-гита в переводе с английского и санскрита Каменской и Манциарли. Таково возвещенное тебе учение согласно санхьей, а теперь внемли наставлению согласно с йогой. Восприняв эту мудрость, ты сокрушишь оковы кармы. Стих про мудрость. Стих 2.39, тот же самый Бхагавад-гита в переводе Тихвинского и Густякова. В стихах. Это по вашему... Вот. Единство и правда великое в Боге. Единство, смирение, мудрость есть в йоге. О Партха, молящийся с Богом всецело, ты в Боге оставишь нечистое дело. В переводе на русский Александра Отчаповского. Тебе показан идеал самопознания. Теперь, Арджуна, послушай о практической мудрости йога, с помощью которой ты сможешь разорвать оковы кармы. В переводе с санскрита «де бурбы» «Эта мудрость представлена тебе в соответствии с санхи. Теперь услышь о ней согласно йоге о мудрости, обладая которой избежишь порабощения». Ну и их много-много-много, нам говорят читать только Прабхупаду. Я сказал, только Прабхупаду, потому что они негодяи, корми. Они ж не понимают. Не понимают? А, они не мудрые. Хорошо, тогда читаю. Бхагавад-гита, это же стих в переводе Парамахамсы. Парамахамсы. То есть Парамахамса уже не дурак, да? Понимаете? Парамахамса уже не дурак. Йогананды. Я объяснил тебе высшую мудрость санхи. Теперь услышь мудрость йоги, снаряженную которой ты разовьешь оковы кармы. Ну, кто-то говорит, ну, Парамахамса это так. Хорошо. В переводе академика, то есть тоже не дурака, да? Вот. Я доводы рассудка изложил в небе наставления йоги. Приобщаясь к этой мудрости, ну ладно, перевод в переводе Бхагавад-гита, в переводе Эрмана. Вот даже еврей пишет, смотри, нормально перевел. Эта мудрость поведана тебе в соответствии с рассуждением. Внемли же ей теперь. А теперь посмотрим, а что же Прабхупада. До сих пор я описывал тебе это знание аналитически. Теперь буду говорить о нем с точки зрения деятельности, не приносящей плодов. О сын Притхи, обладая этим знанием, руководствуясь в своих действиях, ты избавишься от всех кармических реакций. Вообще какие-то простые ясные слова заменили на какой-то многословный туман, и мудрость исчезла. И со всеми стихами так, где-то так. Я не знаю, я не анализировал и не буду как Шерлок Холмс, это Прабхупада написал или это новоиспеченная Бибити это написала, неважно. Я важно, что мудрость, вот, пишут же, Бхагавад-гита – жемчужина ведического знания, квинтэссенция духовной мудрости, а ее просто изымают оттуда, понимаете? Как из Библии то же самое изымают. Там 18, по-моему, тысяч исправлений. В Библии 18 тысяч исправлений. Когда их исправили на суде, там столько же еще осталось. Это факт судебного разбирательства. Одно из духовной мудрости Индии, одно из величайших произведений. Бхагавад-гита – жемчужина мудрости Востока. Кстати, это Шрила Шридхар Махарадж. В общем, весь жемчуг забрали. Кстати, Шридхар Махарадж у вот этих вот нетрадиционной ориентации Махараджа Исхона вообще не в чести. Они говорят, этого вообще не читать. Вот. Я хочу, потому что, знаете, можно много говорить о мудрости, а давайте, что говорят о мудрости, потому что нам это надо, потому что без мудрости ты будешь просто трус. Мудрость нужна не просто украшение к тортику, она тебе жизненно необходима по жизни. Нужно. Это не украшение, это не бонус. Это то, с чего ты будешь жить. Иначе тебе просто сделают пищей, как в том письме. Первое слово я дам, конечно, Соломон. Он, конечно, выпросил. Кстати, столько жертвоприношений там сделал. Он говорит, явись ко мне, да, вот ему это было надо.
Попробуйте только не дать Соломону.
Соломону первый микрофон. Кстати, уважаю из всех вот евреев, потому что все остальные очень тянут на уголовную статью, а вот этот молодец.
Этот не дотягивает,
да. Вот. Начало мудрости – страх Господень, доброе разумение у всех, водящихся им, и благоговение к Богу – начало разумения. Мудрый наследует славу, а глупый – бесславие. Начало мудрости, И дальше говорит, начало мудрости – страх Господен, то есть совесть. Совесть – начало мудрости. Она у тебя всегда под рукой. И всегда, то есть все ты можешь много чего испортить, но совесть испортить невозможно. Там нет срока годности, вечность, штамп стоит. Вот, ты можешь ее игнорировать, это другой вопрос. Научиться мудрости так же невозможно, как научиться быть красивым. Тебе дают просто возьми. Самое меньшее благо в жизни – это богатство, самое большее – мудрость. Мудрость состоит в том, чтобы знать, как поступать в следующий момент, а добродетель состоит в самом поступке. Вера – не начало, а конец всякой мудрости. То есть, если ты тупой, но верующий, то и вера твоя тоже, можешь выбросить слепа. А дальше пошли там Иоганн Гёте и прочие. Уже Соломон это отстрелялся, теперь других. Нет большей мудрости, чем своевременность. Я не буду говорить, Соломона уважили, хватит, да? Потому что не авторитет устанавливает истину, а истина устанавливает авторитет. Ученый человек – сосуд, а мудрец – источник. Красиво, да? Мудрец – источник. Кто никогда не совершал безрассудств, тот не так мудр, как ему кажется. Настоящий мудрец, он иногда как пьяный себя ведет, да? Просто непонятно для других. Вам никогда не удастся создать мудрецов, если вы будете убивать в детях шалунов. Настоящий...
Можно ведь вообще создать. Если было сказано, что научиться быть мудрым невозможно, как невозможно... научиться быть красивым, значит и создать мудрецов тоже. Это как подарок от судьбы, который...
Спасибо, Жень. Тут немножко ответ, а ты вопросы задаешь. Я, конечно, польщен, но я сейчас зачитываю людей, которые как по лайкам, по просмотрам за миллионы переварили. Нас никто столько не знает, да?
Которые лайкают, да. И мудрым не относятся, потому они...
Не, я имею в виду прочитанные их книги. Я не имею интернетовское. Такие, как Лев Николаевич Толстой, да? Напишите какую-нибудь книжку, чтобы вас знали. Вам никогда не удастся создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов. Кто мудр, тот и добр. Мудрость – это ум, настоянный на совести. Красиво. Мудрость приходит со временем. Иногда время приходит одно. Неразумные спорят с другими людьми, а мудрые сами с собой. Дай мне душевный покой, но это известное, чтобы принять то, что я не могу изменить, дай мне силы изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Храбреца испытывает война, друга нужда, а мудреца кто испытывает? Гнев. Мудрый человек требует только от себя, ничтожный же человек, всего от других. Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. Глупость – это ресурс, куда расти. Самый мудрый человек тот, у кого больше всего раздражения из-за потери времени. Этому можно раздражаться, этому надо раздражаться. С этим что-то надо делать. Мудрёно пишут только о том, чего не понимают. Мудр тот, кто не знает. Мудр тот, кто знает не многое, а нужное. Чтобы мудро жизнь прожить, надо... надобно немало. Два важных правила запомнить для начала. Ты лучше голодай, что, чем что попало есть, и лучше быть один, чем вместе с кем попало. Ну, Омар Хайям. И Асадов. Кто честен и премудрость обретает, тот право же вовек не пропадет. Ведь честность выполняет обещания, а мудрость никогда их не дает. Самым лучшим доказательством мудрости является что? Загадка.
Ну это как вопрос на экзамене в ХАИ.
Много. Ну а хотя бы один из них попытайтесь. Хорошее расположение духа!
Великолепно все. Хорошее расположение духа.
Она ж от мудрости. Дух правильно расположен. Ты его не задвинул на 15 номер. Хорошее расположение. То есть удобное расположение. И ты в настроении. Мудрый, значит. Старайся прежде быть мудрым, а ученым, ну, когда будешь иметь свободное время. Это Пифагор. Отнес глупость к мастеру. Можно ли ее переделать в мудрость? Можно, ответил мастер. Еще и останется. Мудрость – это когда уже не считаешь себя умнее всех, а стараешься быть не глупее других. Мудрость заключается не в том, чтобы быть умнее других, а в том, что другие об этом не догадались. Я хочу стихи, потому что... Да, стихи. Я, конечно, не прочитаю, как вы.
Не-не, прочитайте.
Да, ну спасибо. Потому что за мудростью стоит смелость. Смелость. Решение вопросов. Решение вопросов – это я решаю вопросы, решаю. Не говорю о них, а я их решаю, они исчезают. Появляются, правда, новые. Называются «Люди-боги». Стихи Ирины Васильевны. «Проходит время, высыхают реки, земля покрыта снегом и листвой, живут и проживают человеки, кто с жарким сердцем, но кто-то с головой. Когда земля трясется и родив цунами, желает проглотить кусок земли, ведь это значит, нет любви между нами, и тонут в вихрях смерчей корабли. И войны разгораются в надежде, что люди вдруг проснутся ото сна, от равнодушия, придут на помощь, прежде чем окаменеют их сердца. Когда ты видишь, что другой страдает, и закрываешь сердце от него, от равнодушия твоего вдруг тает горячий пламень сердца твоего. Оно затухнет и закаменеет. Холодно сердце, нет огня в груди, и серым станет день весенний, и нету счастья, и тоска зудит. Ведь с нашего молчания, люди, свершаются события лет, ведь мы же просто боги-люди, а по-другому звать нас человек. Создание Божие и с его указу должны за все, что на земле ответ свой дать, Зачем живешь? И почему приказу ты забываешь про отца и свою мать? И почему не учишь ты детей по чтению и нравственность им забываешь преподать? И призывает Бог тебя к ответу, чтобы твою гордость с лицемерием убрать. А ты вздымаешь руки к небу и вопиешь, за что мне? За что? Ведь я не сделал ничего соседу, живу тихонечко, не обидел никого. А то, что заступиться нету силы, за правду так ведь я один. Ведь сказано, один не в поле воин. Ну вот, опять найдешь ты тысячу причин, чтобы оправдать тебе свою же трусость и лень, и равнодушие свое. Мне надоело постоянно слушать твои причитания, твои нытье. Где твоя смелость и твои решения? Где дух правды, пламенная речь? Ты весь в раздумьях и волнениях, сомнениях. Ты должен их немедленно осечь. Я здесь всегда, я здесь, я рядом. Послушай, ты из сердца своего, к тебе взываю совестью и правдой. А ложь твоя, ты ищешь своего. Ты про детей своих забыл и забываешь. Им дать любовь, заботу и наказ. В чужие руки их вверяешь, а сам в экранах, в гаджетах увяз. Проснитесь, люди, и сердца откройте, ведь ложь с телеэкранов губит вас. Вы, люди, боги, и сегодня от вас зависит будущее нас.